Глава 25. Больше всего в трезвой жизни Себастьяна поражало предательское поведение его собственного тела. Организм и не думал говорить спасибо за то, что ему больше не надо перерабатывать огромное количество скотча. Вместо этого он начал психовать. Первые кошмарные месяцы Себастьян каждый вечер падал в кровать, изможденный физически и морально после очередного дня мучительной борьбы с диким желанием выпить, закрывал глаза, прописанный врачом амбиен уже циркулировал в крови, но тело упорно не желало отключиться и отдохнуть. Не алкоголики, земляне, как их называли в анонимных алкоголиках, не понимали, что зависимость — это самостоятельное живое существо. Алкоголизм сродни одержимости. Зависимость обитает в поврежденной части твоего мозга, непрерывно разговаривает с тобой. Она способна использовать твое тело против тебя без твоего разрешения, и она своего шанса не упустит. Тогда, в первые месяцы, стоило Себастьяну опустить голову на подушку, как зависимость. Он представлял ее неким мистическим созданием, вроде демона. Принималось шептать ему на ухо: «Извини, дружок, не будет тебе никакого сна, пока не дашь то, что мне нужно». Демон хотел, требовал стакан скотча. И не какой-нибудь дешевки. Он желал только первосортный алкоголь. Себастьян говорил «нет». Зависимость смеялась. «Можешь глотать снотворное сколько душе угодно, амиго. Разницы не будет никакой. Тут я командую, а не ты. И я тебе это докажу». Доказательства не заставляли себя ждать. Тело Себастьяна переставало повиноваться ему, и управляемое обитающим в черепной коробке демоном увлекало его в ад бессонницы. Приступы бессонницы случались у него даже теперь, после долгих лет трезвости, только провоцировал их сильный стресс. Стресса у Себастьяна в последнее время было выше крыши, и он не особо удивился, обнаружив, что на часах 2 ночи, а сна у него ни в одном глазу. И причину бессонницы он знал. А еще отлично знал, как ее устранить. Но тянул с этим несколько месяцев, поскольку лекарство было, что уж говорить, безумным. И так у него было 2 варианта. Так и лежать в кровати, пялясь в потолок, или встать и сделать то, что нужно было сделать под покровом ночи без свидетелей. Себастьян откинул одеяло. Быстро оделся, взял все необходимое из шкафа и пошел в гараж. Машин на 405-м шоссе было мало. Удачное время для поездки в Вествуд. При свете дня Вествудский мемориальный парк больше напоминал мирное прибежище любителей медитации, чем кладбище. Красивое, тщательно ухоженное место. Повсюду купаются в солнечных лучах деревья, цветы, лужайки, поросшие сочной зеленой травой. Себастьян подозревал, что Трикси выбрала мемориальный парк, поскольку здесь было похоронено множество знаменитостей. Когда-то Трикси мечтала стать актрисой. Мечту пришлось отложить, когда она узнала, что беременна. Трикси жила матерью-одиночкой 4 года, пока не перебралась к Себастьяну. Она снова стала играть, получала крохотные роли в воссоздании сцен убийства в криминальных телепередачах, а потом все же бросила актерскую профессию ради своего истинного призвания — домохозяйки. Парк, как его обычно называли, в столь небожеское время, разумеется, был закрыт. Себастьян проехал мимо входа в царство мертвых, кованых железных ворот, скрепленных цепью с висячим замком, после чего свернул в ближайший переулок и полмили спустя припарковался. Себастьян шел, опустив голову, подняв воротник куртки, надвинув на лоб кепку с логотипом «Доджерс», еще он надел очки. Это, скорее всего, был перебор, но при маскировке любая мелочь идет на пользу. Трикси выбрала себе простую могильную плиту. На ней были выбиты ее имя и даты ее короткой земной жизни. Себастьян направился к другой могиле, неподалеку. Там лежала безумно популярная, но несчастная певица, умершая молодой от передозировки героина. Место ее упокоения украшали беспорядочно натыканные полусгоревшие свечи, цветы, открытки, рисунки и разнообразные безделушки. Себастьяну запомнились игрушечная машинка и флакон духов. Подарки от фанатов, приезжавших сюда со всего мира. Если здесь есть камеры наблюдения, то лучше притвориться психом, поклонником ее жутких песен. «Я, наверное, куда больше псих, чем эти люди», — подумал Себастьян, «с учетом того, что я сейчас собираюсь делать». Себастьян стоял с опущенной головой, сунув руки в карманы. Он глубоко вдохнул. Ночной воздух был холодным по калифорнийским меркам, градусов 40 с небольшим по Фаренгейту. «Моя мать верила в силу молитвы. Верила, что через молитву можно общаться не только с Богом, но и с близкими людьми. Но она говорила, что если тебе нужно сказать что-то очень важное, например, попросить прощения, нужно пойти к человеку на могилу». Себастьян чувствовал себя глупо. Здоровый бугай разговаривает сам с собой. Мертвые ничего не слышат и не чувствуют, потому что мертвы. Но людей это не останавливает. Они говорят с ними вслух, веря, будто душа или призрак любимого витает где-то близко, рядом, наблюдая за живыми. Себастьяна растила в католичестве, точнее сказать, вколачивала в него католичество, фанатичка-мать. И хотя он не заходил в церковь уже несколько десятилетий, в бессмертие души, кажется, верил до сих пор. А может быть, втайне боялся не верить? Взрослый человек, он вдруг почувствовал себя маленьким мальчиком, который надеется, что зажженный мамой ночник не даст чудищам выползти из-под кровати или вылезти из шкафа. «Когда меня выпустили из тюрьмы, я пошел к ней на могилу и попросил прощения. Не за то, что попал в тюрьму. В этом не было моей вины, ты знаешь. Но за то, что меня не было рядом с ней, когда она заболела. С ней был Фрэнк. И я не сомневаюсь, она радовалась этому. А уж как я радовался. Но Фрэнк все равно не мог меня заменить. И это терзало меня долго, очень долго. Но как чудесно было прийти к ней и облегчить душу. Потом, когда я бросил пить, я снова пришел к ней. И на этот раз я попросил у нее прощения за все, что ей пришлось из-за меня вынести. А вынести ей пришлось немало. Об этом я тебе не рассказывал». Себастьян кашлянул. До него доносился шум машин на шоссе, а далеко-далеко на горизонте он различал оранжевый отсвет, словно от извергающегося вулкана. Это пожары прокладывали себе путь по Северной Калифорнии. Себастьяну показалось, что он чувствует и запах дыма, но это наверняка была игра воображения. «Не знаю, верю ли я в рай, во всю эту историю про усопших, которые смотрят на меня сверху, следят за каждым моим шагом. Монахини и священники вбивали мне это в голову в школе и в церкви, и это меня пугало, причем пугало еще мягко сказано. В общем, если это правда, то ты знаешь, что тут у нас происходит. И моя мать тоже. И обе вы знаете, зачем я пришел. Но мне все равно надо произнести это вслух. Так нас учили в анонимных алкоголиках не держать дерьмо в себе. Нас поганят наши грязные тайны». Себастьян снова сделал глубокий вдох. На этот раз он почувствовал запах гари. «Я убью его. Я убью твоего сына», — сказал Себастьян. «Я не рассчитываю, что ты поймешь меня или простишь. Хотя было бы неправдой утверждать, будто в глубине души я не надеюсь на это, поскольку иначе зачем бы я сюда явился? Решение, которое я принял, лежит на мне тяжким грузом, таким тяжким, что я не могу спать. Но я все равно осуществлю его. Я должен. По причинам, которые ты понимаешь, а может, не понимаешь. Как говорят в анонимных алкоголиках, Невозможно контролировать людей, пространство, материю. Души, думаю, тоже входят в этот список. Я хочу сказать, что прошу у тебя прощения. И хотел бы, чтобы был иной выход. Я любил тебя, как только мог, и уважал тебя. И теперь, даже после твоей смерти, я не хочу причинять тебе зло. Но он сумасшедший, и его надо остановить. Себастьян помолчал, ожидая, что дух Трикси, ее душа или ее нематериальная сущность явит себя, воспротивится его решению, может быть, подаст какой-то знак. Но ничего не было. Ни возмущения эфира, ни откровений. Нет, неправда. Кое-что он почувствовал. Почувствовал себя идиотом. Клоуном. Это же надо было снова превратиться в мальчишку, верящего, что на небе живет сердитый невидимый дядька, который защитит его от чудищ в шкафу и под кроватью. А женщина, почти 20 лет делившая с ним постель, лежала теперь в 6 футах под ним, запертая в гробу, закопанная в землю. Вот это он чувствовал. Все будет быстро и безболезненно. Это лучшее, что я могу сделать. Лучшее, что я могу обещать. Готово. Дело сделано. Он сказал все, что хотел сказать. Сказал правду. Облегчил душу. Пора уходить. Себастьян побрел прочь, ожидая, что ему станет хоть немного легче, как тем августовским жарким днем, когда он стоял на могиле матери и каялся в своем алкоголизме и в том, что принес ей столько горя. Но теперь он чувствовал смятение. Словно к старой ноше добавилось новое. И откуда взялся этот знакомый зуд на корне языка и в горле? Зуд, унять который способна лишь бутылка доброго скотча или, как в юности, драка? Себастьян уже добрался до шоссе, когда пришло озарение. Он не поехал домой. Вместо этого он свернул на Голливуд-Хиллз, к дому Авы. Себастьян выключил фары и припарковался на другой стороне улицы. Огромный дом под звездным куполом казался мрачным монолитом из фантастического фильма. Себастьян смотрел на темные окна, слушал, как тикает остывающий двигатель, думал о спящей Аве и о тех 6 словах, что сказал Трикси в парке. «Я любил тебя, как только мог». Это была правда. Он любил ее и уважал, прилагал к этому все силы. Но если на чистоту, Трикси была его утешительным призом. Трикси, светловолосая, голубоглазая, с фигурой куклы Барби, отточенной пилатесом и низкоуглеводной диетой, плавно переходящей в безуглеводную, была полной противоположностью Авы. И разве не этим она его привлекла? Разве он впустил в свою жизнь Трикси и ее сынка не для того, чтобы забыть Аву? Разве не для того, чтобы занять свои мысли реальной жизнью, а не тосковать денно и ночно по той жизни, что у него отняли? Трикси была заменой, дублершей. Себастьян подозревал, что всегда подспудно понимал это, просто правда спала мирным сном в глубинных водах его сознания, и ему понадобилась пуля от ее сына, чтобы взглянуть фактам в глаза. И если бы, когда он был с Трикси, Ава вдруг позвонила бы или постучала в дверь и попросила «вернись ко мне», он ответил бы «да», ни секунды не раздумывая. Правда была постыдной. Однако она освободила его. Воздух словно стал свежее, а краски ярче. Себастьян чуть не умер. Больше нельзя тратить время попусту. Завтра он придет к Аве и с Божьей помощью вернет свою настоящую жизнь. Ту, которую у него украли.